В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко. В Самаре правозащитники проведут акцию в память о бывшем офицере ФСБ. Убийство бывшего командира спецотряда «Горец» Мавлади Байсарова носит политический характер, предполагают журналисты. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, культуры, международных еженедельников, исторический календарь на следующую неделю и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживаются передвижения и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Литвиненко был отравлен чрезвычайно токсичным радиоактивным элементом полоний-210, который можно получить только искусственным путем. В местах, где он побывал, обнаружены следы радиации. Полиция призывает всех, кто имел с ним контакт, пройти обследование. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Информация об отравлении Александра Литвиненко полонием-210, высокотоксичным радиоактивным веществом, позволила британским спецслужбам по-новому взглянуть на обстоятельства его гибели. Криминалисты утверждают, что изотопы полония невозможно получить в медицинских или научных учреждениях. Их источником могут быть только государственные ядерные установки, поэтому убийцами Литвиненко могли быть только люди, имеющие доступ к таким объектам, а это в любой стране является прерогативой государства и его спецслужб. Именно поэтому британские органы безопасности полагают, что убийство Литвиненко обладает признаками спонсированного государством покушения. Газета «Таймс», ссылаясь на высокопоставленного представителя правительства, пишет, что все указывает на то, что убийство было совершено иностранными агентами. Источники британской разведки подтверждают, что и служба безопасности МИ-5, и внешняя разведка МИ-6 участвуют в расследовании убийства Литвиненко, которое проводит антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Комитет по чрезвычайным ситуациям, известный под названием «Кобра», уже в четвертый раз за последние дни собрался в Лондоне, когда стало известно, что следы радиоактивности были обнаружены не только в доме Литвиненко, но и в японском ресторане и баре отеля «Миллениум Мэйфэр», где он встречался со своими друзьями 1 ноября. Министры, члены комитета «Кобры» озабочены проблемой безопасности населения Лондона. Впрочем, эксперты считают, что уровень радиации в общественных местах, которые посетил Литвиненко, не опасны для жизни. Тем не менее, японский ресторан, где Александр Литвиненко встречался с Марио Скарамеллой, был подвергнут дезактивации. Оппозиционная консервативная партия призывает провести парламентские дебаты в связи с гибелью Литвиненко и беспрецедентным для Британии методом расправы с ним. Министр теневого кабинета Дэвид Дэвис намерен потребовать от правительства объяснений по поводу того, каким образом полоний-210 мог попасть в Великобританию и как правительство намерено обеспечить безопасность проживающих в стране российских политэмигрантов, получивших политическое убежище. В опубликованной в газете «Таймс» редакционной статье, озаглавленной «Британский гражданин», подчеркивается, что любая попытка, в частности со стороны России, умалить серьезность убийство Литвиненко должна получить жесткий отпор со стороны британского правительства. Господин Литвиненко, пишет газета, был гражданином этой страны. Его убийство – это вызов нашим законам, нашей демократии и нашему образу жизни. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Самаре сегодня правозащитники и общественные деятели проведут ряд акций, посвященных памяти Александра Литвиненко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В 5 разных районах Самары правозащитники и активисты местного отделения общероссийского движения «Объединенный гражданский фронт» проведут одиночные акции гражданского неповиновения, почтив таким образом память Александра Литвиненко, рассказывает координатор «Объединенного гражданского фронта» в Самаре Илья Алмосов.
Одиночное пикетирование – это самая доступная акция, с помощью которой мы можем сегодня выразить свой протест. Александр Литвиненко скончался, и неизвестно, кто стоит за его отравлением. Но все, кто интересуется правозащитой, знают, как Александр Литвиненко критиковал нарушение прав человека со стороны российских властей, как он говорил о злоупотреблениях федералов в Чечне. По сути, Литвиненко вынудили покинуть Россию. И нельзя исключать, что к его гибели причастны российские спецслужбы. Многие слышали, как в пятницу на саммите в Хельсинки президент Путин прокомментировал смерть Александра Литвиненко. Президент сказал, что российские правоохранительные органы окажут помощь спецслужбам Великобритании в расследовании этого преступления. Но пока, как мы знаем, российские силовые ведомства занимаются только разговорами и не в силах расследовать ни одного реально значимого уголовного дела. Будь то случай коррупции в высших эшелонах власти или убийства журналистки Анны Политковской. Зато силовые ведомства очень активны в отношениях диссидентов и правозащитников. Так, летом во время форума «Другая Россия» с поездов снимали и задерживали активистов правозащитного движения. Силовые ведомства сегодня проявляют активность в отношении правозащитников, и об этом мы хотим сказать. Против этого мы хотим выступить одиночным пикетированием.
Гибель Александра Литвиненко была выгодна российской политической элите, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Александр Литвиненко написал несколько книг, в которых он разоблачает роль ФСБ и лично Патрушева в организации взрывов в Москве, которые послужили поводом к возобновлению войны в Чечне. Он подробно расследует причастность спецслужб к предотвращенному в Рязани взрыву жилого дома. Убийство Юрия Щекочихина, Александра Литвиненко, бессомненное убийство журналистки Анны Политковской, занимавшейся вопросами Чеченской войны, а значит, не могшей пройти мимо вопроса о ее возникновении, говорит о том, что террор, организованный теми силами, которые заинтересованы в продолжении этой войны и в том, чтобы прийти к власти, пересек границы не только Чечни, но и России.
Простые самарцы считают смерть бывшего подполковника ФСБ Литвиненко человеческой трагедией.
Но я полагаю, что если убийцы будут найдены, и именно те, о которых скажут, это будет большое дело, вклад в общее дело справедливости.
По словам самарцев, смерть Александра Литвиненко объясняется в частности тем, что он не раз выступал с жесткой критикой российских властей.
Потому что я считаю, что это все фальсифицировано и подставлено, как у нас в стране это часто бывает.
Самарские правозащитники приняли решение направить в посольство Великобритании письмо с соболезнованиями по поводу смерти Александра Литвиненко. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего утра вступило в силу израильско-палестинское перемирие. Начинается визит в Чечню делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузия выразила протест турецким властям против высылки из страны своих граждан. В Литве задержан гражданин Белоруссии, подозреваемый в шпионаже против Польши. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Лицом к лицу». В гостях первый мэр Москвы, президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, президент Международного университета в Москве Гавриил Попов, ведущий программы Михаил Соколов. Повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». 18 ноября на Ленинском проспекте в Москве сотрудники МВД Чечни застрелили бывшего командира спецотряда «Горец» подполковника ФСБ Мавлади Байсарова. Это убийство, как предполагают журналисты, носит политический характер. По одной из версий, имя Байсарова было в так называемом «расстрельном списке» рядом с именем Анны Политковской. Продолжит тему Олег Кусов.
Широкий резонанс получила изложенная на страницах «Новой газеты» версия бывшего вице-премьера Чечни Беслана Гантамирова. Он утверждает, что к убийству Мавлади Байсарова, как и Анны Политковской, имеют отношение нынешние чеченские власти.
Еще за месяца два до этого ко мне поступила информация о том, что Рамзан Кадыров заказал 3 человека. Ко дню его рождения должны были быть ликвидированы Гантамиров, Политковская и погибший Байсаров. Мы начали эту информацию проверять. Я поручил это своим очень двум близким людям. Еще через 2 недели они прилетели сюда, в Москву, и дали мне список людей, кто непосредственно входит в группы исполнения.
Беслан Гантамиров удивлен, что его информация не интересует сотрудников следствия. следственной группы.
Мне бы не хотелось, конечно, забегать вперед и давать оценку их деятельности, но я вижу, что те вещи, которые должны были быть расследованы, которые лежат на поверхности, к ним сегодня вообще-то следственные органы не проявляют никакого интереса. Почему они дали убить второго фигуранта из того списка, который я им давал? Мало того, что они дали его убить, они сегодня пытаются покрыть убийц, ссылаясь на то, что они якобы проводили там спецоперацию, что он был в розыске. Убийство, я повторяю. Там не было никакой ликвидации, не было никакой попытки арестовать его. Для ареста высылаются следственная бригада, оперативная бригада. В расстреле Байсарова участвовали сотрудники, и не один сотрудник, а сотрудники полка охраны нефтепродуктов Чеченской Республики. Что, на Ленинском проспекте Москвы проходит грозинский нефтепровод, что ли?
Беслан Гантамиров изложил свою версию обозревателю «Новой газеты» Вячеславу Измайлову. Согласно данным бывшего чеченского вице-премьера, правоохранительные органы не обращают внимания на некоторые ключевые эпизоды трагедии.
Стало известно, что за 2 недели до убийства Ани Политковской в Чечне был убит ее помощник в Шатоевском районе. Я об этом тоже сказал следственной бригаде и попросил, попробуйте через оттуда просто выйти на этот след, потому что это тоже очень интересно. Я все-таки сам бывший сотрудник милиции, и я знаю, что подобные вещи не могут вываливаться за рамку расследования. Если за 2 недели до этого убивают помощника Политковской, через 2 недели убивают ее, то, наверное, какая-то связь может там прослеживаться. Насколько мне известно, в общем, реакции там ноль. По-моему, мало кому интересно раскрытие этого преступления.
Поскольку сотрудники «Новой газеты» ведут собственное расследование убийства Анны Политковской, накопленный материал дал основание Вячеславу Измайлову не считать версию Гантамирова основной. Но это касается только убийства Политковской.
Я так боюсь чувствам предаваться, потому что действительно существует 5-6 основных версий. Более того, если мы рассматриваем Кадырова и его окружение как одного из фигурантов, то должны же быть не просто там какие-то косвенные, но надо хотя бы их допросить. На сегодняшний день ни один человек из его окружения, в том числе и сам Рамзан Кадыров, не допрошен. Там, где Кадыров и его команда начинают действовать, это сразу проявляется тоже. Они действуют просто нагло и открыто. А вот в случае с Анной операция проведена настолько профессионально, что как бы думаешь, как же так? Они со всеми так легко разбирались, а здесь вот это вот тоже вызывает сомнения. Хотя мы пишем о Кадырове и говорим о его делах, и этот материал мой вышел, но он не говорит о том, что эта версия главная.
Вячеслав Измайлов не исключает, что убийство Анны Политковской было заказано не Рамзаном Кадыровым, а его врагами.
Источники этой версии очень серьезные. В самом начале «Новая газета» сказала о том, что ее могли убить и люди из окружения власти, но могли убить и люди, которые хотели бы подставить, как бильярдный шар, ударить по Путину, чтобы тот, в свою очередь, ударил по Кадырову. У Кадырова тоже много врагов. И не только на территории Чечни. Он стольким людям дорогу перешел. Я повторяю, даже не в Чечне, а за пределами Чечни. Но они гораздо хитрее, чем Кадыров, и действуют гораздо хитрее. Вот если бы я сам додумался до этого, я посчитал бы, что это мой дом. Но когда я получил подобную информацию по людям, которых я знал многократно лучше, чем Кадыров, это бандиты тоже.
Известно, что сразу после убийства Политковской заявлением в Лондоне выступил Александр Литвиненко. Он высказал мнение, что убийство журналиста такого уровня не могло произойти без санкций президента Путина. В отношении убийства Малати Байсарова журналисты более конкретны. Они много пишут о его разногласиях с Рамзаном Кадыровым. Приводятся сведения о том, что группировка Байсарова выполняла отдельные поручения руководства ФСБ России, до этого много лет занимаясь похищением людей и воровством нефтепродуктов из трубопровода. Конфликт между Рамзаном Кадыровым и Мавлади Байсаровым зашел очень далеко, чтобы последнему это простили, считает обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Продолжаем «Свободу в полдень». Российская «желтая пресса» на этой неделе обсуждала скандал, связанный с деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Эту тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Директор фонда Андрей Таранов и его заместитель Дмитрий Усенко задержаны по подозрению во взяточничестве и разбазаривании бюджетных средств. Обыски прошли в нескольких компаниях, партнерах фонда по реализации госпрограммы дополнительного лекарственного обеспечения льготников. Этот проект – одно из любимых детищ министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Вообще-то финансовые нарушения нашли еще в сентябре, тогда же завели и уголовные дела. И вот, наконец, после обысков и изъятия документов в Центральном офисе Фонда обязательного медицинского страхования ФОМС, в 8 его региональных отделениях и Росздравнадзоре господа Таранов и Усенко были задержаны. Компании, замешанные в скандале, претендовали на сохранение в 2007 году своей доли в программе дополнительного лекарственного обеспечения льготников, которая, между прочим, всегда считалась провальной, ведь бюджетные деньги на нее кончились уже в июле, и продавцам приходилось закупать и распространять лекарства за свой счет. В конце года долги Фонда обязательного медицинского страхования могут составить 25 миллиардов рублей. Впрочем, сам Михаил Зурабов уверяет, что скандалы связаны не с лекарствами, а с чьим-то желанием убрать его с поста министра здравоохранения. Между тем, выяснилось, что производители и продавцы лекарств давно пытаются разорвать кабальные контракты с ФОМС, потому что давно не получают денег. Скандалы в ФОМС продолжаются. Уже уволена начальник управления организации лекарственного обеспечения Александра Баженова, отвечавшая за связи Минздрава и производителей лекарств, и советник директора Фонда по информатизации Геннадий Орлов, через которого проходила вся информация о денежных потоках. Кресло шатается и под самим Зурабовым, но говорят, что судьба его решится не раньше Нового года.
О скандале в Фонде обязательного медицинского страхования рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Турецкие манекенщицы пользуются в мире все большей популярностью. По мнению турецкой прессы, нордический тип модели – это идеал вчерашнего дня. Сегодня иная мода, и в поисках красоты мир все больше обращается к исламу. Новой звездой подиумов становится племянница Бен Ладена, которая живет в США и заключает миллионные рекламные контракты. Что же представляет собой исламские моды, и есть ли вообще такое понятие? Об этом наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Исламские песнопения-нашиды традиционно сопровождают показы мусульманской одежды. Длинные юбки, головные уборы, блузы с капюшонами, закрывающими шею до самого подбородка. Демонстрация исламских мод вряд ли напоминает европейское дефиле, сдержанный строгий стиль, полное отсутствие косметики и обуви на высоких каблуках. Взыскательные наставники учат исламских моделей держаться на подиуме. Представляя мусульманский наряд, запрещается смотреть в упор на зрителей. Особое внимание уделяется нижней половине тела. Походка от бедра, конек всех манекенщиц мира, строго запрещена. 20-летняя модель Айше не первый год демонстрирует одежду для верующих. «Мы привыкли воспринимать мусульманские одежды как некий отказ от всего земного. Мусульманкам запрещено пользоваться декоративной косметикой, нельзя выщипывать брови. Это искажает то, что сотворил Аллах. Однако в современном мире все меняется. Нравы, люди, взаимоотношения. И только слепой может этого не видеть». Несмотря на светский характер государства, исламскую одежду предпочитают более 20% турецких девушек в возрасте от 15 до 23 лет. Исламское платье стало неотъемлемой частью модного молодежного стиля. Ношение хиджаба ассоциируют с подростковым бунтарством. Молоденькие турчанки меняют западный стиль на исламский в знак протеста против слишком свободных нравов сверстников. По мнению прохожих на стамбульских улицах, мусульманский платок придает чувство защищенности, повышает самооценку, позволяет занять более респектабельное положение в обществе. На нас с глянцевых обложек призывно смотрят раздетые красотки, но большая часть женского населения от такого зрелища только краснеет. Человечество устало от обнаженности. Женщины предпочитают консервативный стиль. Удлинились юбки, которые доходят теперь до щиколоток. Один из самых известных турецких дизайнеров мусульманской одежды – модельер Йылдырым Марук представляет свои коллекции на самых модных дефиле в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Однако в Турции дизайнер не раз подвергался жесткой критике. По мнению турецких теологов, созданные дизайнером модели не соответствуют основным требованиям шариата. Модельер слишком активно внедряет западный стиль, отходя от исламских канонов. В ответ Йылдырым Марук заявил, что соблюдает основные ограничения хотя бы в отношении цвета. В его коллекциях нет тканей ярких цветов, например, красного и желтого, которые явно привлекают внимание окружающих. Линию талии обычно не подчеркиваем, а наоборот завышаем сантиметров на 5. Крой моделей должен быть достаточно простой, но их украшает разнообразная вышивка. Люблю использовать национальные традиции. Например, позолоченную нить, стразы, камни, элементы исторических костюмов османов. Получается настоящий исламский винтаж. Исламский купальник – последний писк мусульманской моды. Еще недавно, не желая оголяться на публике, религиозные женщины избегали пляжей. Купаются мусульманки, полностью закрывая тело. На узкую шапочку надевают костюм, а сверху накидку, которая закрывает женщину от шеи до щиколоток. Некоторые турецкие журналисты, насмехаясь над исламским купальным костюмом, называют его чудным, глупым и безвкусным. Однако критика никак не сказывается на продажах. Ведущий производитель одежды для мусульманских женщин компания «Хашема» с трудом успевает удовлетворять растущий спрос. Только в прошлом году компания продала более 25 тысяч исламских купальных костюмов. В числе самых известных покупательниц называют Хайрунису Гюль, супругу министра иностранных дел Турции. Говорит Айшегюль Курнас, модный обозреватель молодежного интернет-сайта. Все жены членов кабинета министров, сформированного правящей исламистской партией справедливости и развития, так называемые закрытые мусульманки, которые всячески рекламируют подобную традицию. Особенно жена премьер-министра страны Эмина Эрдоган, которая постоянно посещает показы мусульманской одежды и сама большая модница, обладательница гигантской коллекции платков. К тому же, турецкие законы предоставляют значительные льготы производителям, изготавливающим одежду исламского стиля. Искушенные в вопросах моды турецкие дизайнеры уверяют, что вскоре мусульманский платок займет достойное место на мировых подиумах. Эмансипированный и развращенный Запад уступит место консервативному и нравственному Востоку. Европейские женщины удлинят юбки, закроют лица, а мужчины наденут тюрбаны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет рассказ о памятных событиях следующей недели. Елена Архипова представит обзор американских еженедельников. Речь пойдет о политических убийствах в Ливане и об операции, которая была сделана Михаилу Горбачеву. Также вы узнаете последние новости культуры. Также сообщу нашим слушателям, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Журнал «Вокруг света» в гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель, публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Одним словом, слушайте «Радио Свобода». Ну а программа «Свобода в полдень» продолжится сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Израильско-палестинское перемирие вступает в силу сегодняшнего утра. Соглашение было объявлено после телефонного разговора между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в субботу вечером. Начинается визит в Чечню делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во главе делегации председатель подкомиссии ПАСЕ по проведению круглого стола по Чечне Андреас Гросс. Представители ПАСЕ встретятся с руководством республики, сотрудниками правоохранительных органов и общественных организаций. Ситуация в московских аэропортах постепенно улучшается. Об этом сообщили в центральной диспетчерской службе столицы. Сегодня из-за сильного тумана были задержаны десятки рейсов. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживаются передвижения и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Правительство Ливана постановило создать международный трибунал для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера страны Рафика Хариев в 2005 году. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет впервые взял на себя политическую ответственность за все, что происходило в период его 17-летнего правления. В своем заявлении Пиночет утверждает, что переворот 1973 года, в результате которого он пришел к власти, был оправдан и служил интересам Чили. Вице-президент США Дик Чейни в субботу провел в Риаде переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой о возможных путях стабилизации ситуации в Ираке. Заявления по итогам встречи сделано не было. В Литве задержан гражданин Белоруссии, подозреваемый в шпионаже против Польши. Генпрокурор Литвы сообщил в эфире национального телевидения, что задержание было произведено в ходе совместной операции польских и литовских спецслужб. На северо-западе Москвы произошел пожар в Национальном медико-хирургическом центре. Пострадавших нет. Сегодня же в результате пожара в игровом клубе на Таганской площади погибли 2 человека. Легендарная британская рок-группа Rolling Stones установила новый рекорд по гонорару, заработанному во время концертного тура. По данным американского журнала Billboard, нынешний тур из 110 концертов по всему миру принес группе 437 миллионов долларов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2006 году составит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает существующий официальный прогноз министерства о темпах роста российской экономики в текущем году. На этой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь объем ВВП России увеличился на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Государственная Дума России приняла в четвертом заключительном чтении федеральный бюджет страны на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. О других особенностях бюджета будущего года председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Существенно увеличено финансирование национальных проектов до 230 миллиардов рублей. Это на 85 миллиардов рублей больше, чем в этом году. Также вырастет инвестиционный фонд до 110 миллиардов рублей. Это увеличение текущих расходов примерно в 1,5 раза. Впервые есть строка бюджета «Венчурный фонд». Предлагается направить на эти цели 15 миллиардов рублей, а это не что иное, как поддержка научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, изучение новых технологий и вообще это финансирование знаний.
Совет Федерации России одобрил новый лесной кодекс страны. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получать лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Предполагается, что новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Продавцами на первых биржевых торгах выступили «Газпром» и компания «Новатек», на 20% принадлежащая «Газпрому». По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. Следующие биржевые торги природным газом запланированы на 15 декабря. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних 40 до 90 долларов за 1000 кубометров, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он также заявил, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень. Однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов говорит, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков 1 октября 2006 года увеличилась на 1,5% по сравнению с 1 июля и составила 14,42%. Сейчас в России действует примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат, говорит главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о приобретении американской металлургической компании «Орегон Стил», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Первые два совместных предприятия должны начать работу в 2008 году в Нижнем Новгороде на площадке Горьковского автомобильного завода. По планам их продукция будет поставляться большинству автозаводов России. Ожидается также, что в ближайшее время компания «Магна» подпишет соглашение о сотрудничестве с российским «АвтоВАЗом», крупнейшим в стране производителем легковых автомобилей, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Это событие говорит о том, что ГАЗ выбрал линию собственного развития. Это не значит, что впоследствии невозможно альянсов. Это значит, что на данном этапе ГАЗ будет реализовывать программу обновления. Перед таким же выбором стоит и «АвтоВАЗ», и думаю, что сегодняшний день в этом смысле является отправной точкой.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
27 ноября 450 года в Риме, не достигнув 60 лет, скончалась Галла Плацидия, вдова императора Констанция III, которая правила Западной Римской империей от имени своего малолетнего сына Валентиниана III. Дочь последнего единовластного правителя Римской империи Феодосия Великого, Галла Плацидия после взятия Рима вестготами в 410 году попала в плен и стала женой вестготского короля Атаульфа, за которым последовала в Испанию. Когда Атаульф был убит, вестготы вернули ее в Рим, потребовав взамен признания их державы на Пиренейском полуострове. В Риме она снова вышла замуж, но супруг, император Констанций, умер, не прожив после свадьбы и года. Добившись римского престола для малолетнего Валентиниана, Галла Плацидия перенесла столицу Западной Римской империи в Равенну, где по ее приказу было построено несколько христианских храмов.
28 ноября 1924 года в Парижской опера прошел показ фильма Раймона Бернара «Чудо волков», снятого по историческому роману Андри Дюпьи «Мазеле». Фильм снимали, не жалея средств, и с большим размахом. В картине о средневековой Франции времен Людовика XI главную роль играли волки. Два десятка хищников, отловленные в Италии, Англии, Польше и Норвегии, были доставлены сперва в Венсен, где их дрессировали, а затем под Гренобль. Там участок в 2000 квадратных метров огородили железной изгородью высотой 7 метров. Декорации превратили его в небольшой лесок и замерзшую речку. Подлинность обстановки вернула хищникам природную агрессивность. Многие актеры во время съемок были покусаны.
29 ноября 1941 года родился вокалист группы The Mamas and Papas Деннис Догерти.
Тридцатого ноября 1911 года в Петербурге открылся театр «Миниатюр». «По типу наш театр представят западноевропейские кабаре», — декларировал глава антерпризы Алексей Фокин. На протяжении часа 40 минут, обещал он, перед зрителем пройдут остроумный легкий водевиль, красивый непродолжительный балет, отдельные номера, импровизация, кинематограф. Другой основатель театра, Долинов, обосновывал необходимость миниатюр высокого качества. Есть Рубенс, но есть и Мейсонье. Театр располагал изящным залом в стиле ампир, вмещал не более 300 зрителей, что создавало атмосферу интимности. В репертуаре были новелла Декамерона, вальс «Мизерер», поставленный Борисом Романовым на музыку Ильи Саца, флорентийская трагедия Уальда, балет из египетской жизни «Что любят женщины». Для театра писали Тэффи и Аверченко. В антрактах показывали хроникальные и видовые ленты кинематографа в сопровождении романцев.
1 декабря 1959 года в Вашингтоне представители 12 государств, в том числе СССР и США, подписали договор сроком на 30 лет об использовании Антарктики в мирных целях. Документ подтверждал нейтральный статус материка, запрещал создавать на его территории военные базы, производить захоронение ядерных отходов и испытывать любые виды вооружений, а также гарантировал свободу научных исследований в Антарктике. Соглашение стало первым в истории международных отношений документом, запретившим военную деятельность на целом континенте.
Это была наша традиционная рубрика «Исторический календарь». Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего утра вступило в силу израильско-палестинское перемирие. Начинается визит в Чечню делегации парламентской ассамблеи Совета Европы. Полиция и спецслужбы Великобритании продолжают расследование обстоятельств гибели бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Грузия выразила протест турецким властям против высылки из страны своих граждан. В Литве задержан гражданин Белоруссии, подозреваемый в шпионаже против Польши. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор еженедельников. Темы. Политические убийства в Ливане. Михаилу Горбачеву сделали операцию на сонной артерии. Почему подростки идут на риск и стоит ли покупать бриллианты? Обзор публикации на этой теме подготовила Елена Архипова.
Похороны погибших ливанских лидеров, к сожалению, стали в Бейруте обыденным делом. Не прошло и нескольких часов после убийства министра промышленности Пьера Жмаэля, как появились транспаранты с его портретом. Создалось впечатление, что в штаб-квартирах политических партий страны хранятся фотографии лидеров на случай их скорой гибели, пишет «Тайм». Пьер Жмаэль стал последней жертвой в серии убийств, начавшихся после смерти премьер-министра Рафика Харири. «Ливан переживает глубочайший кризис», — продолжает еженедельник. «Члены антисирийской коалиции, которой принадлежал Пьер Жмаэль, охвачены страхом. Мы чувствуем себя овцами, которых ведут на заклание», — сказал один христианский священник. А президент страны, сторонник сближения с Сирией, демонстративно не появился на похоронах министра правительства. По мнению «Тайм», в перспективе Ливан ожидают нескончаемые демонстрации непримиримых политических противников, которые парализуют страну. Пока манифестанты настаивают на мирном характере своих выступлений, но они в любой момент могут перерасти в вооруженный конфликт. «Мы к нему готовы», — говорит соратник Пьера Жмаэля. «У нас нет оружия, ракет и артиллерии, но есть опыт 15-летней гражданской войны. Мы не хотим ее, но достойный ответ не заставит себя ждать».
Михаил Горбачев поправляется после операции на сонной артерии, которую ему сделали в Мюнхенской клинике. 75-летний политик 10 дней назад обратился к врачам в Москве с жалобой на плохое самочувствие и усталость, которую сам он объяснял чрезмерной загруженностью в течение этого года. Медики посоветовали ему отменить намеченную поездку в Италию, где бывший советский лидер намеревался принять участие в ежегодной встрече нобелевских лауреатов. По словам помощника, начиная с марта, Горбачев опубликовал 3 книги и готовил 4-ю. При этом он часто выезжал за рубеж. Это и привело к крайней переутомлению, пишет Ньюсвик.
Почему подростки склонны совершать необдуманные рискованные поступки? Проблема, которая во все времена волновала людей старшего поколения, пишет Ньюсвик. Вспомните себя в ранней юности. Многие почти наверняка не смогут найти ответа на вопрос: «И зачем я только это делал? Я же не был полным идиотом». Долгое время психологи считали, что оголтелость, свойственная переходному возрасту, связана с отсутствием опыта, неумением предвидеть последствия того или иного решения, которое может принести непоправимый вред и вообще стать фатальным. Но последние научные исследования доказали, что подростки прекрасно осознают риск, которому подвергаются, например, употребляя спиртное или занимаясь сексом без презервативов. И, тем не менее, они идут на это. В чем же причина? Специалисты полагают, что молодые люди, прежде чем что-то совершить, тщательно и хладнокровно взвешивают степень риска и дозу удовольствия, которые можно получить от содеянного непосредственно в данную минуту. Последнее, как правило, берет верх. Взрослый человек не будет долго задумываться над вопросом, стоит ли играть в русскую рулетку, зная, что его жизнь зависит от слепого случая. Подросток же, наоборот, просчитает количество пуль в барабане, вероятность рокового выстрела, а также размер моральной или материальной компенсации, которую получит в случае счастливого исхода. По мнению Ньюсвик, чтобы уберечь своих детей в трудный период взросления, недостаточно постоянно предупреждать их об опасности тех или иных поступков. Это часто воспринимается как занудство и вызывает обратную реакцию. Эффективнее попросту запретить им многие вещи, не давать ключи от машины, не позволять прикасаться к спиртному и ограждать от дурного влияния. Разумеется, сказать это намного проще, чем сделать. К тому же подростки гораздо изобретательнее старших, когда речь идет о поступках, связанных с риском для жизни, пишет Newsweek.
Ежегодно в Америке почти 2 миллиона мужчин покупают невестам обручальные кольца. Таких клиентов продавцы ювелирных изделий без труда распознают по выражению лиц, излучающих счастье и сомнения одновременно. Так стоит ли покупать бриллианты, задает вопрос Time. Менеджеры компании De Beers, несомненно, ответят утвердительно, а активисты группы Global Witness скажут решительное нет. Международные конвенции запрещают экспорт алмазов из районов, где ведутся боевые действия, поскольку ими расплачиваются за нелегальные поставки оружия. Поскольку драгоценными камнями расплачиваются за нелегальные поставки оружия. Но перекрыть все контрабандные тропы невозможно. Вожделенные камни стали идеальным средством для отмывания денег. По мнению еженедельника, сияние бриллианта на пальце возлюбленной сразу потускнеет, если принять во внимание, что на рынке Центральной Африканской Республики камень можно приобрести за $200, а за время пути до прилавка магазина в Соединенных Штатах его цена увеличится до 40 тысяч. Так стоит ли покупать бриллианты, спрашивает журнал «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Во вторник на 81-м году жизни скончался Роберт Олтман, возможно, самый выдающийся из американских режиссеров последних десятилетий, мастер, которого называли американским европейцем за его киностиль. Быть может, поэтому ни одна из его картин не получила Оскара, хотя 5 из них, рекордное число, были среди номинантов. О Роберте Олтмане рассказывает Борис Промонов.
Вне всякого сомнения, Роберт Олтман был самой крупной фигурой американского кино после Орсона Уэллса. Но в отличие от Уэллса, он сумел полностью реализоваться. Его борьба с коммерческим Голливудом увенчалась успехом. Сам Олтман отнюдь не брезговал типичными голливудскими жанрами. У него есть и гангстерские драмы, и вестерны, и фильмы о сыщиках, наконец, комедии. Но он наделял эти жанры холодным реализмом. Представьте себе, что приключения Шерлока Холмса пишет Чехов. Вот такое действие оказывает Олтман. Олтман сделал 38 фильмов, но только немногие из них имели коммерческий успех. Первым успехом, пришедшим тогда, когда Олтману был 51 год, был фильм «Мэш», аббревиатура полевого армейского госпиталя. Действие фильма проходит во время Корейской войны. Этот фильм – нарочито грубая комедия. Война взята именно как комический абсурд. Публике это понравилось. Нельзя сказать, что Олтман прежде всего, если не единственным образом, суровый реалист. Нет, он самый настоящий и очень тонкий эстет. У него есть фильм «Папай», «Лупоглазый». Это имя популярного героя американских мультфильмов. В этой вещи Олтман взял живых актеров и наделил их пластикой деревянных кукол. Или возьмем другой фильм, имевший коммерческий успех – «Госфорд Парк». Принято считать, что это детектив с элементами социальной сатиры. Но можно увидеть его и по-другому, как пародию на кинодетектив, игру с формой детектива. Эта игра с киноперсонажами становится особенно ясной. Прием умножается, когда появляется сыщик с повадками Жака Тати в незабываемых его картинах «Отпуск господина Юло» и «Мой дядя». Изысканный, искусный мастер, Роберт Олтман делал не только тончайшие ювелирные изделия, но и создавал монументальные картины современности. Таков его лучший, великий фильм «Нэшвилл», эпос Америки, «Американская война и мир». Действие фильма разворачивается на традиционном фестивале песен в стиле кантри. Герой этого фильма – американский народ, народный океан, смыкающий свои волны над низинами повседневности. Из полиэстера и кока-колы создан образ великой страны, непобедимой Америки.
О Роберте Олтмане рассказывал Борис Парамонов. 20 ноября в Великобритании вышел в свет новый альбом группы «Битлз» под названием «Love». Это ремиксы старых песен группы, созданные на лондонской студии «Эбби Роуд» легендарным продюсером «Битлз» Джорджем Мартином и его сыном Джайлсом. Из Лондона Наталья Горицына.
История возникновения этого альбома началась с просьбы знаменитой канадской цирковой труппы «Cirque du Soleil» к оставшимся в живых Битлам Полу Маккартни и Ринго Стару использовать музыку «Битлз» для шоу труппы в Лас-Вегасе. Проект был поддержан не только Маккартни и Старом, но и вдовами Леннона и Харрисона, Йоко Оно и Оливией Харрисон. За его реализацию на студии Abbey Road 2 взялся легендарный продюсер Битлз сэр Джордж Мартин. Ему помогал сын, тоже продюсер, 37-летний Джайлз Мартин. Из музыки, аранжированной для цирковой труппы, они смикшировали на основе старых песен Битлз альбом из 28 треков. Этот компакт-диск, получивший название «Love», содержит 78 минут музыки, которую можно назвать ремиксом битловой классики. Сэр Джордж сам написал для альбома партитуру оркестрового аккомпанемента. В результате многослойных звуковых наложений возникла музыка, которую ее создатели назвали «новым звуковым ландшафтом старых песен». В альбоме звучат преобразованные «Strawberry Fields Forever», «Help», «Yesterday», «Baby, You're a Rich Man» и многие другие. В презентации альбома Джордж Мартин сказал, что Леннону и Харрисону новый альбом наверняка бы понравился. «Честно говоря, — сказал сэр Джордж, — работая над альбомом, и я все время чувствовал их присутствие». А тем временем полным ходом идет процесс развода Пола Маккартни и Хезер Миллс. 38-летняя бывшая модель недавно дала обширное телевизионное интервью, в котором прокляла свое замужество. Она заявила, что скорее готова потерять вторую ногу, одну она потеряла в 93-м году, когда ее сбил мотоцикл, чем повторить кошмар своего развода. Когда ее спросили, выйдет ли она после снова замуж, леди Маккартни ответила одним словом «никогда». Тем не менее, она настаивает, что вышла замуж за сэра Пола, которому сейчас 64 года, исключительно по любви. Правда, Хезер Миллс всячески избегала при этом ответа на вопрос, как она намерена поделить с мужем его состояние, которое оценивается в 800 миллионов долларов.
О новом альбоме группы «Битлз» рассказывала Наталья Голицына. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Время за рулем». Тема выпуска – зима на российских дорогах. Российская система обеспечения безопасности дорожного движения не отвечает потребностям водителей в экстремальных зимних ситуациях и российским особенностям. Большие расстояния, плохие дороги, суровый климат. Развитие рынка коммерческих услуг и сервиса в этой сфере только началось. Российскому водителю приходится быть немного экстремалом. Гость студии – президент Ассоциации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев. Ведущие – Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Повтор программы в понедельник в 4 часа утра. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Мы пришли в Афганистан, потому что проблема Афганистана стала мировой проблемой.
Матери Беслана намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба.
Речь идет о вложениях в экономику Вьетнама миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Его жертвами стали пациенты в возрасте от 40 до 94 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.